Цена победы.
Добрый вечер. Вас приветствует радиостанция «Эхо Москвы». Программа «Цена победы», как всегда, в это время по субботам. Я Владимир Рыжков. Сейчас с минуты на минуту ко мне присоединится Виталий Дымарский. И мы делаем в рамках нашей программы «Цена победы» небольшой такой мини-сериал, посвященный скандинавским странам и тому, как они, каждая по-разному, каждая по-своему, участвовали во Второй мировой войне. Мы уже успели вам рассказать про то, что произошло с Норвегией в годы мировой войны. А сегодня мы поговорим про соседку Норвегии. Через небольшой пролив, или что это, море?
Там и море.
Ну, не море, и пролив, и острова, чего там только нет. Мы поговорим о Дании. Мы поговорим о Дании, которая в средние века была великой, великой военной державой, таким могучим королевством, которое ужас наводило на всех соседей. А вот до поры до времени. А вот во Второй мировой войне роль была какая-то достаточно жалкая. Жалкая или нет, мы поговорим с моим гостем, которого вы уже хорошо знаете. Это Вадим Рогинский, доктор исторических наук. Работает он в Институте всеобщей истории Российской академии наук. Мы так и назвали нашу программу «Дания в годы Второй мировой войны». Вадим, ну что, вот как бы вы, вот давайте начнем с этого, как бы вы в целом, вкратце, одной фразой, может быть, двумя фразами, оценили роль и судьбу датского королевства во Второй мировой войне?
Ну, тут одну фразу. Сложно отделаться, потому что надо принять во внимание геополитическое положение Дании рядом с Германией, потому что для Дании страшнее Германии зверя не было. Тем более, что в 19 веке дважды датчане проиграли войну немцам, там из-за Гаршлезвига. Потом, после Первой мировой войны, датчане оттяпали у немцев небольшой кусочек, Шлезвиг, Северный Шлезвиг.
Воспользовались.
Ну, воспользовались, там датчане жили.
Ну, я говорю, воспользовались поражением Германии.
Ну, и потом Дания как-то она оставалась, когда в Дании после 1933 года в Германии пришел Гитлер к власти, датчане, в общем, они сидели и дрожали от страха.
Вадим, а я, кстати, не знаю, вот в этих знаменитых книжках там гитлеровских «Майн кампф», его речах до прихода к власти, он датчанам грозил?
Да нет,
он или
нет,
он
нет.
Больше, или он больше напирал на, нет, на
вот
французов?
Что самое интересное, да. С французами, да, он их не любил, ну, с англичанами. А датчанам ничего, ведь когда гитлеровцы, потом забегая вперед, оккупировали Данию, они вообще не вернули эти районы.
А вот почему?
В северную Шлезвиг.
А почему?
Ну, вот это такая... А зачем? Потому что
наша земля, могли бы
из Дании был сделан... А датчане, они такие жарийцы, даже гораздо более чистые.
То есть расовая теория
здесь ничего играла, да? Норвежцы, германцы, шведы, их в теории, они для гитлеровцев были вот это свои, это братья.
Угу.
Были даже потом...
Расово чистые.
Да, насчет расовых, кто там, Германия, насчет расовой чистоты.
Не, ну я имею в виду мышление нацистов.
Да, у них такое мышление было, и идея была такая, что они потом дружно вольются, причем добровольно, в состав Рейха.
Это у него такое было?
Да, да, да. Поэтому ведь что с Данией приключилось? Ведь если мы возьмем все оккупированные страны, то Дания оказалась в более таком невыгодном, что ли, а спокойном положении.
Можем это назвать привилегированным?
Да. Режим оккупации самый мягкий. Вообще, когда, ведь что получилось? Мы помним, Норвегию они захватили, война шла, военные
действия,
правительство бежало, парламент, в общем, сопротивление сразу было. Да. В Дании все сопротивление продлилось 6 часов.
Так вот, Вадим, может быть, в этом и причина, что именно безропотность датчан сыграла роль. Ну, Гитлер сказал, слушайте, они сдались без единого выстрела, лапки подняли.
Нет, там среди выстрелы были несколько.
Ну, хорошо, ну лапки подняли, чего же их притеснять, если они такие...
А тут получилось, ведь дело в том, что датская военная концепция, когда они после двух поражений в войне 48-го, 50-го, 800-го, 863-го, 864-го годов, у них была концепция, что с Германией нам не справиться. Будем мы вооружаться, будем мы обороняться, или мы не будем обороняться.
Бессмысленно.
Все, сопротивление бессмысленно. Нас раздавят, и все. Поэтому они, например, не вступили за французов, когда была франко-прусская война, хотя их французы очень подзывали. Вот вас только что отняли кусок большой территории. И потом в Первой мировой войне они тихо сидели, ну и, в общем, мягко говоря, там наживались. Там Швеция и Дания, они... Первая мировая война рядом...
То есть, говоря, в этом геополитическом положении были и минусы, и плюсы.
Да,
минусы
да.
Была их уязвимость, да. А плюсы было в том, что они наживались на войне как могли, да?
Ну, они продовольствие туда поставили. Германия от голоду
пухла.
Ну, да. Дания же, надо просто иметь в виду, что Дания это страна, где самая высокая развитая в мире сельское хозяйство.
Да, они там какие-то коровы, какие-то помрачительные надои.
Да. Нет, они, да, ведь сразу забегают, совершенно убегают в сторону, ведь Столыпин свою реформу планировал скальтировать здание.
Да, серьезно?
Ну, его главный советник Кофот был датчанин. То есть создание высокопродуктивных, это фермерских хозяйств.
Вадим, а вот скажите, вот мы потом подойдем к Куянепу, мы, конечно, поговорим о Сономании, но мне просто интересно, вот есть такое понятие идентичность. Я с него начал сегодня. То есть датчане же вообще исторически это была очень воинственная нация. Это же была...
Викинги были.
Викинги, короли, бесконечные эти войны со шведами.
Потом они...
А вот после... Вот первая треть 20 века у них была какая идентичность? Они себя уже... Они себя еще ощущали воинами?
Нет.
Уже купцы.
И главное, что они... Это с конца 18 века началось, появилась идея. Они были враги. Шведы кто враг? Шведы.
Ну, шведы тоже еще, конечно.
А в конце 19 века появились... А мы же братья. Двоюродные. Были даже такие идеи. Журнал скандинавский, журнал издавался в Копенгагене. Идея такая, что вообще есть единый скандинавский язык, а датский, норвежский, датский язык не было. Шведский – это диалекты. И нации тоже одни такие. Но это не совсем так, это не признается тогда. Но вот это идея скандинавизма, единая культурная
общность. То есть у них к моменту нападения Гитлера, у них основная идентичность была вот эта скандинавская.
Скандинавская идентичность. Мы жители севера, мы... Теперь скандинавы, мы ближайшие родственники. И сейчас у них, кстати.
А к немцам у них какое было отношение?
К немцам было очень такое двойственное.
Это же тоже, вот, по сути дела, очень близкий народ германский.
Народ Германии, скандинавы, германский
народ.
Конечно,
об этом и речь.
Но для датчан и шведов как-то поспокойнее, для датчан немцы был враг. Это враг, просто они, если мы вспомним...
Очень часто ближайший сосед становится злейшим врагом.
Потому что они, я говорю, 82 поражения, отняли территории, и под властью Германии было 200 тысяч датчан, которых немцы старались германизировать.
Отнечить.
Да, их просто было, заставляли сначала подданство менять, а те, кто были герои, которые не признавали, они себя дома, но они уже были как бы в чужой стране. Потом это все вернулось.
А вот сейчас просто интересно, мне вот прошло уже столько лет, 70 лет после войны. Сейчас датчане, немцы, это там нет никаких таких?
Нет,
хотя бы там на уровне?
Нет.
Там,
сейчас ничего
каких-то нет. Там...
Ну, они сейчас в Европу уже идентичны. Потом,
анекдотов.
Это с другой стороны. С анекдотом уже сложно. С другой стороны, датчане и немцы огромное культурное влияние Германии. То есть действительно реально положительное. Германия гигантская культура, наука. И, в общем, так, уважение было, учили, они знали все немецкий язык, это было просто принято.
Ну, наверное, еще довольно близкие же, да?
Нет, они, конечно, близкие, но не взаимонепонимаемые.
Но учить надо.
Учить надо. Они знали язык. И вот, когда, собственно, Герман Гитлер пришел к власти, то, в общем, датское правительство... В общем, они очень не одобряли гитлеровский режим.
Вот теперь следующий мой вопрос. Мы разобрались, значит, с датчанами. То есть последнее, может быть, что стоит упомянуть, что все-таки это королевство, да?
Да.
Вот у них король вот на тот момент, на начало 30-х годов, король, это было что в политической системе и для народа?
Уже к этому времени королевская, король, власть и вообще в скандинавских странах прошли целый ряд реформ политических. Установился принцип парламентаризма, власть была в руках парламента.
Ну, как в Англии.
Да,
более
примерно.
Более-менее.
У короля оставалась, во-первых, огромная моральная власть. И сейчас, кстати, тут у нас в Швеции, в Норвегии, в Дании королевская власть – это символ.
А сам по себе король тот тогдашний толковый был?
Да.
Потому что могут быть же слабые мои
монархи. Кристиан X был очень толковый человек.
Очень толковый, да?
Очень толковый. А его брат же сидел в Норвегии. Вот они были родственниками, и он...
То есть он вполне вот как бы был адекватен, соответствовал тому сложному моменту, который
сложный
был.
Сложный момент,
да?
И когда, кстати, после оккупации его имя, как норвежского короля стало, но норвежский король был вне страны, а он был здесь. И он выезжал кататься на лошади, толпы людей бежали, без охраны.
То есть ему еще сложнее было,
Потом, под конец войны, он фактически оказался под домашним арестом. Его окружили немцы.
Интернировали фактически.
Не пускали никуда. Но он... Но при этом он переписывался, это даже, по-моему, письмо Сталину написал, что он готов, хочет восстановить отношения. Что он очень сожалеет, что Дания в свое время подписала антикоминтерновский пакт. Ну, и выкрутили руки. Вот так, такие вот вещи были. И потом его стало имя. И они, вообще датчане отличаются таким же позитивным патриотизмом. Угу. Ведь когда
немцы... А что вы понимаете под позитивным патриотизмом?
Ну, такой, просто это моя страна, и они ее будут... Это главное для нас. Вот так, они это не позитивно, это он не в, ну, что ли, не против других.
Угу.
Вот мы и это
просто наши. Любят Данию.
Да, они любят Данию, любят, но они уважают и любят других. И так, у них есть такое. Mm.
Вадим, скажите, вот когда Гитлер пришел к власти в начале 1933 года, и король, и политическая элита Дании, они с самого начала осознали,
да, да.
С первого дня?
Очень...
У них не было иллюзий
нет.
никаких, да?
Нет, они, в общем, они очень боялись Германии. Другое дело, может, какие-то там заверения официальные делались, это одно. А в общем, они очень им не нравилось, что происходит в Германии. Потом уже гитлеровская расовая политика, в Дании это давно пройдены был этап антисемитизма. И Дания же вообще была отличилась. Она из первых стран, где были еврейские погромы в 19 веке. Но потом это все забылось.
Вылечили.
Да, 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 это все было там. Евреи занимали. Их не так много было, в общем-то.
Я запасал
8 тысяч на 4 миллиона, более 4 миллионное население. Ну, в общем, они были продвинуты в культуре, в экономике. В общем, имен, такие сборы.
Никто их не притеснял там?
Нет, нет, никаких притеснений не было. В общем, было все. И, собственно говоря, там была своя, уже появилась национал-социалистическая партия, антисемитская, но она была, они даже в парламент там чуть-чуть, там одно место. И эстеблишмент был, там надо иметь в виду, что Дания была мощнейшая социал-демократическая
партия. Да, это же левая очень страна.
Левая
там
страна.
Вот эта идея солидарности, взаимной поддержки.
Да, 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 они были.
Протестантская
были.
Страна ведь это, да?
Протестантская.
Поэтому они, у них очень сильные вот эти солидаристские идеи, католические, да, и социал-демократические. Да.
У них очень, вот они были протестанты, это такие, в общем, и они, и в то же время веротерпимость была. Там не было национальной. Конечно, были отдельные. Вот их, например, партия национальная, вот все-таки в Норвегии это была сила,
да,
какая-то. А в Дании эта сила не была. Хотя вот когда немцы пришли, они решили, что сейчас вот наш час настал.
И там, они из них сформируют,
такой,
да?
Такой Фриц Клаузен был, он из демонстрации проводил. Немцы, даже Гитлер, в общем, сказал, что нет, эти ребята не годятся для власти.
А скажите, Вадим, пожалуйста, вот когда Гитлер пришел к власти, вы уже говорили о том, что руководство... И король, и политические партии сразу поняли, что это смертельная угроза. Какую они линию выбрали? Какая у них была стратегия?
Значит,
они вообще они старались избежать вторжения,
да,
войны?
Да, да.
У них был
план какой-то? Сначала была идея, что все можно решить через Лигу наций.
Ага.
Ведь скандинавы вообще в Лиге наций у них активную роль играли, принимали часть. Потом в конце войны с войной с Абиссинией, в общем, с испанской.
Стало ясно, что она ничего не может.
Стало ясно, что Лига наций бессильна.
Да.
Тогда родилась идея скандинавской солидарности.
Да, году к 1937-1938,
да? Да, 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 к 1937-1938 году была идея заключения оборонительного скандинавского союза, в которой, ну, тут непреодолимые противоречия.
Я хочу уточнить, это же довольно странно, ведь Дания нейтральная была официально.
Они
страна.
Все были нейтральные.
И Швеция нейтральная.
И Швеция
и нейтральная. И Норвегия нейтральная.
Ну, вот объединит, потому что
а как, а как нейтральные страны могут создать, ну, оборонительный,
ну,
союз?
Ну, они вот так, у них была, в общем, такая идея.
Ага.
Создать, ну, обороняться-то надо, но тут проблема была в том, что там еще надо взять Финляндию, потому что финны очень стремились к датскому, они как раз не с немцами, они хотели скандинавское сотрудничество, но тут, ну, для финнов был враг на востоке. А для датчан абсолютно. О, здравствуйте.
Да, это к нам присоединяется Виталий Демарский. Вадим, продолжайте рассказывать. Да.
В Дании...
Значит, сначала они хотели...
Для Дании...
мы дошли до 1938 года, когда скандинавы, понимая, что есть угроза от Германии, думали,
ну, была идея.
Вадим, не создать
не
им оборонительный союз. Да.
Она,
да,
не реализовалась, mm-hmm, и не могла реализоваться, потому что у всех стран были разные интересы.
Да, кто-то о Советском
Норвегия
Союзе боялся,
ориентировалась,
да,
на Англию, в общем, ввязываться там в войну из-за Финляндии, mm-hmm, Советским Союзом, а в Дании тоже. А с другой стороны, защищать Данию от немцев, потому что, в общем, ведь норвежцы напоследствии думали, что их не затронет война. А шведы тоже думали, что они отсидятся
в своем
посередке, ну, в нейтралитет.
Дальше что? Когда не получилось вот этот скандинавский оборонительный союз, что дальше они придумали?
А дальше началась война. И они несколько раз собирались, их короли даже собирались, премьер-министр, министр иностранных дел, делали декларацию о том, что они будут нейтральны, что нейтралитет будет строгий, что они все их любят, в общем, вот. Но это все кончилось 9 апреля.
А какие, извини, планы немцев какие были немцев, на Данию?
Что они, когда немцы-то решили их брать?
План вообще Вазерюбен где-то уже в декабре начали вынашивать план этот.
В декабре 1939.
Да, но главная эта цель была Норвегия. Но если присоединить Норвегию, Дания посередке останется, непонятно.
То есть она как бы как просто...
Через нее пройти должны были.
Ее надо было, ну как, сложно там добираться до Норвегии, просто на карту можно взять. А тут Данию надо взять. Все, тем более было ясно, что Дания особенно сопротивляется.
Я сделаю шаг назад. До того, как была история уже с вторжением и оккупацией, ведь была же еще финская, советско-финская война. А-а-а. Вот она как повлияла на настроение короля и датской элиты?
Больше всего, ведь, если мы помним, Швеция сказала, что она не воюющая сторона. Хотя шведы принимали участие в войне.
Помогали активно.
Да, активно. Но они слово нейтралитет в заявлении шведов не фигурировало. Датчане сказали, мы придерживаемся строгого и не строжайшего нейтралитета. Мы не вмешиваемся ни туда, ни сюда. Хотя у них была помощь финнам, только гуманитарная. В частности, самое любимое дело было детишек принимать из Финляндии.
А как они восприняли эту войну? Они понимали, что они понимали, что это такая увертюра уже к более серьезным событиям? Да. Или они это рассматривали как локальный конфликт?
Нет, они не рассматривали, они просто боялись, что Финляндию Советский Союз советизирует, присоединит. И это, в общем, им всем очень не нравилось. Тем более, что сегодня мы знаем, как все развивалось, как все же, а тогда же, в общем, не очень представляли себе ход событий. Но оказалось, что зимняя война не привела к тем результатам, каким вроде бы все успокоилось, когда был мир заключен, все. Но датчане там были добровольцы, да, но их мало, значительно меньше было. Я говорю, для датчан был самый страшный зверь, это Германия.
А как они восприняли, еще немножко на полшага назад, как они восприняли Мюнхенский сговор, Мюнхенскую конференцию, когда Чехословакия была фактически брошена к ногам Гитлера?
В общем, это им страшно тоже не понравилось. Вот почему? Потому что Чехословакия была единственной демократической страной в этом материале.
Да.
И тут вдруг так эту страну западные... То есть они поняли, что от западных демократии ждать помощи не придется. Вот у них какая была идея. Это их тоже. Тогда как раз вот и появились вот эти идеи Северного Союза. Потому что не помогает. Ну, бросили на произвол судьбы Чехословакию. Потом ее вообще... Сначала Мюнхен, но вроде бы что-то осталось от Чехословакии, а потом вообще ее.
Да там довольно быстро все произошло.
Они, кстати, очень тесно связаны были. Потому что Чехословакии тоже сильные социалисты были. У них были с демократическим устройством страна. И это было очень большое разочарование. Но они не хотели ссориться. Они поняли, что их тоже могут так же принести в жертву. А надежда на западную демонстрацию, она как-то исчезла. Хотя, конечно, надеялись. Они внутри сочувствовали. Даже когда война начнется.
Я напоминаю, что у нас с Виталием Дымарским в гостях историк, доктор исторических наук Вадим Рогинский. Вадим, вот не могу не спросить про армию.
Датскую.
Датскую, конечно. Про армию датского короля.
Ну, она была
как
небольшая.
Как из песни Акуджавы, да, что-то такое было?
Капли датского короля.
Да, да, да.
Тут проблема была в том, что...
Нет, у меня вопрос вот в чем. То есть, если вот, Виталий, ты просто чуть-чуть опоздал, а Вадим говорил о том, что датчане даже не собирались воевать с Германией. То есть, у них было полное понимание, что это бессмысленно. Тогда зачем им армия? И была ли армия?
Нет, была.
И что она из себя представляла? И какую она выполняла роль?
Же армии были у всех.
Нет, это важно. Это важно. То есть, какая роль в этой ситуации отводилась армии?
У них была армия, она не очень большая была. У них флот был так относительно
военный. Приличный,
да, военный. Но тоже сугубо оборонительный. Но у меня такое впечатление, ну, армия нужна, как без армии это жить невозможно.
Неприлично.
Даже нельзя быть. Ну, когда это еще до Первой мировой войны, бурные дебаты, вкладывать деньги в оборону, не вкладывать деньги в оборону, говорят, зачем вкладывать деньги, все равно это не сгодится. Собственно, так и получилось. 9 апреля показало, что армия сопротивляться, она не сопротивляется. И тут же он приказ.
Вадим, смотрите, а приказа же не было сопротивляться. Нет. А если бы был приказ сопротивляться?
Они бы сопротивлялись. Там один гвардия, там же как есть без стрельбы, стрельбы обошлось. Ведь как прошла оккупация Копенгагена? Вы никогда не были? Там стоит Лангелине, длинный мол такой огромный, несколько километров. И вот туда рано-рано утром, 9 апреля, причалили немецкие транспортные суда.
Так.
Оттуда
как круизные корабли.
Да, нет, такие. Оттуда же вышли солдатики, построились и пошли в город. Там до города минут, я ходил минут 30-40 пешком. Они пошли. рано утро, все на работу едут, все с красной удивились.
А тут немцы идут.
А тут немцы идут. Сразу сориентировалась полиция. Она стала регулировать движение, чтобы
немцы... Так, рабочие сюда, немцы
у
сюда.
У немцев были туристские карты Копенгагена, они захватили, да, здание парламента, правительство, королевский дворец взять под охрану. И они так туда шли. Около только у королевского дворца какой-то гвардейец, который стоял, ну, положено было не пускать. Он выяснил, тут же прибежал офицер, но было уже поздно. Но там немцы застрелили, его тоже застрелили. Все. Там где-то еще были, когда они брали какие-то военные, были стихийные.
А скажите, пожалуйста, вот, как Гитлер принял решение? То есть это была часть общей операции,
да, по
захвату,
да. Главное была Норвегия.
Да? Главное была Норвегия.
Было по ходу дела.
А датчан уведомили? Прошу прощения за такой дурацкий вопрос. Им позвонили? Прислали телеграмму? Да, или просто высадились солдаты?
Нет, солдаты высадились, а в это время посол Германии в Данике пришел к премьер-министру.
В этот же момент?
Да, да, да. И сказал, вот мы все. Они же не оккупировали Данию.
А как?
А было объявлено, что мы пришли защитить вас от англичан. Что особенно с Данией? Дания должна была выглядеть как образцовая страна, которую Германия не захватывала. Просто пришли помочь от англичан защититься. Якобы англичане, слухи-то ходили, что англичане собираются на север Европы. Вот, и дальше мы будем вас защищать.
То есть подача была как дружественная, да, операция по защите Дании.
Политический строй остается... в незыблемости.
Король остается, правительство остается, партии остаются, да, выборы остаются.
Там даже коммунисты до 2 июня остались. У них потом это откаукнулось, когда в годы Холодной войны стали смотреть, что они там понаписали в газетах. Было провозглашение Советской Республики под эгидой немцев.
А можно еще такой вот вопрос, если в нашу сторону посмотреть. Это все-таки отношение датчан к войне на Востоке, да? Имеется в виду Советским Союзом, да, и наши отношения советские, да, к Дании, да, и к тем событиям, которые происходили на территории.
Что писала, да, советская пресса в апреле 40-го, да, и что писала датская пресса в июне 41-го?
Что для нас была монархия датская?
Ну, в общем-то, ничего особенного. Тут дело в том,
Гамлета не вспоминали.
Что?
Гамлета не вспоминали.
Нет, не вспоминали.
Не, ну что-то же писала газета «Правда» в апреле.
Просто сообщения. Дания особенно никого не интересовало.
Не было большое событие.
Недавно,
да,
вот выяснилось документы, что во время переговоров в ноябре с Гитлером там поднимался.
В ноябре 40-го.
Да. Ну, помните, визит его.
Да, как когда Молотов.
Там потом последующие какие-то, в общем, с советской стороны было, они хотите ли нам обеспечить наши интересы в проливах.
Вход Балтийского. Когда мы просили.
Да, 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 да. Ну, Гитлер сказал, что чего еще захотели.
Да. И послали, да, и Молотова послали куда подальше.
Да, да, да. А такое было идея.
А что в Дании писали, когда Гитлер напал?
А в Дании датская пресса, она, хотя там полная свобода печати, никакой, да, цензуры уже давно, но, в общем, собирали и говорили, об этом писать, об этом не писать. Ага. Там действовало советское полпредство, нормально были нормальные отношения до 22 июня. 22 июня наши отношения были разорваны, советское полпредство выехало. Угу. Ну, там просто, по-моему, они через Швецию как-то возвращались. И дальше, мы же точно не знаем, как они, там несколько человек буквально сидело.
А вот еще интересный у меня вопрос, по-моему, есть. Мне кажется, что
интересный. Давай, давай, конечно. Да.
Как известно, Дании еще принадлежит и Гренландия.
А, это уже целая другая статья. Дело в том, что...
Ну, тем не менее, это территория Дании. Да?
Там, Дания...
немцев интересовала Гренландия?
Да, да. Добрались они до туда?
Да, не только добрались. Там даже несколько, около года или больше, существовала ужасно секретная метеорологическая станция немецкая, которая потом, целая эпопея, там, когда гренландцы-то были...
А когда там находили потом схроны с продуктами, там...
Нет, потом... Ну, там,
это еще на Таймыре говорят.
Да, да, ну, нет, да, ну там была... И потом, когда узнали об этом датчане, которые там, не губернатор, гренландцы, решил всех пойти истребить, уничтожить станцию. Потому что датский посол в Вашингтоне, он, в общем-то, отказался подчиняться Копенгагену, подписал на свой страх и соглашение с Соединенными Штатами. Uh-huh. Они... И вот они...
Ну, позволите,
а там проблема-то была... Да. Там кто народ? Там эти инуиты, эскимосы.
Ну да.
Они все охотники, у них все ружья. Но когда им объяснили, что надо будет стрелять людей, они опешили, потому что у них так, как это, они не могли понять, как это можно в других людей стрелять. Вот белого медведя там можно.
Оружие же не для того, чтобы,
да,
людей стрелять.
Вот, да. Там такие, да, были. Да. Но они уничтожили эту станцию, да, все-таки. там пошли.
Ну, хорошо.
Значит, тоже украинские боссы?
Не, ну, там тоже они пришли, в общем, взяли в плен кого-то, кого-то застрелили датчане. В общем, уничтожили. Там была у Дании другое было владение, еще в подчинении. Исландия.
Была
еще не независима. Она была там, Исландия, ну, она получила автономию. Автономия в 1919 году ее провозгласили королевством Исландии в личной унии с Данией.
А, понятно.
И вот этот исландский момент, он очень был любопытен, потому что в 1938...
Исландия вообще имеет стратегическое значение.
Абсолютно. В 1938 году
это контроль
Исландии
Северной Атлантики.
Вдруг стали приезжать туристы из Германии. С такой выправкой военно-морской, фотографировать все, смотреть. В общем, ведь не случайно...
Туристы с военной выправкой.
Да, 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 да. Они... Что... А потом все выяснилось. Просто у них была идея, конечно, такая утопическая, наверное. Идея была захватить Исландию и строить там базу, ну, базу для подводных лодок.
Собственно говоря, потом американцы тоже Исландию использовали для того, чтобы...
Так нет, потом же через...
Да, да.
Значит, Исландия... Да, Исландия как-то 9 апреля... А Исландия была все свое. Правительство заявило... что оно не подчиняется приказам из Копенгагена больше. Пока Дания не находится, потеряла суверенитет, им из Копенгагена слали всякие указания, и сказали, это все мы дадим.
Хорошо, значит, мы прервемся сейчас. Да, мы сейчас, я напомню, что мы рассказываем сегодня про судьбу Дании в годы Второй мировой войны. У нас замечательный историк Вадим Рогинский из Института всеобщей истории РАН. И мы с вами услышимся после короткого перерыва на новости и рекламу.
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Вадим Рогинский, наш сегодняшний историк, наш гость. Говорим мы о Дании.
Сегодня в студии...
У нас все... такой мини-сериал «Скандинавская», да, «Скандинавская сага» о войне.
Мы сегодня в студии все в полном сборе.
Да, после Норвегии, да. После Норвегии у нас Дания, еще впереди у нас
Швеция. Швеция. Вадим, скажите, как складывались отношения немцев и датского короля и правительства? Действительно, вы уже упомянули в первой части, что это была уникальная история, когда вся политическая система была сохранена. Более того, насколько я прочитал, Гитлер даже дал гарантии независимости и суверенитета.
Ну, это...
Еще раз, вот и расскажите, вот как на самом деле выстраивались эти отношения?
Была ли оккупационная администрация?
Официальная оккупация была объявлена?
Нет.
Не было.
Официально-то, причем, переименовали только посла Ренка Финка, из, причем сделали райскомиссара, а райсфольмактиви, уполномоченный.
Угу.
И фактически вот сохранилось вот это взаимоотношение как чисто дипломатические. Ведь туда не сохраняло посольство.
Везде. Спецпредставитель.
Да, ну такой он был и посол и одновременно.
Армия сохранялась?
Да, армия сохранялась, полиция сохранялась, все сохранялось.
Армия прям до 45-го сохранялась?
Нет, в 44-м году еще... ее старались интернировать, но они все спрятались. А в Дании...
Так через какие механизмы Германия контролировала Данию?
Германия, во-первых, стояли войска, там довольно большие стояли войска, и потом действовали, формально это было вроде добровольно все. Тут же подписали разные экономические соглашения, навязали невыгодный курс, там, по-моему, 208 крон на 100 марок, потом навязали клиринговый обмен, то есть фактически потом после войны оказалось, что Германия должна Дании какие-то огромнейшие суммы. Да, ну, не бесплатно, в кредит.
Ну, формально...
В кредит.
Ну, понятно, да.
Потом об этом тоже тогда не писалось. Но они стали требовать передать то это оборудование, то это помещение, какие-то торпедные катера. Там была целая эпопея.
Они же изъяли флот значительную часть,
нет,
да?
Нет,
вооружение.
Флот, они торпедные, немцы потребовали передать им для обороны 30 торпедных катеров. Датчане отдали 6, но без вооружения. Вот так вот они, ну, так это было перетягивание каната. Потом в Дании же очень много фабрик работало.
Работали за Германию.
Да, работали. Да. И главное, продовольствие посылали в Германию. Потому что в Дании оказалось в очень любопытном положении. Вот, ну, везде Европа голодала, продовольствие было мало. Единственная страна, которая объедалась, причем так, что были подсчеты по калориям, это Дания. Почему? Потому что датское сельское хозяйство, очень сильно, это промышленный такой аграрно-промышленный комплекс, который в основном кормил Англию.
А тут прервалось.
А тут все прервалось.
И что? У них возникли избытки.
У них огромные избытки, и они... А куда? Немцам они продавали. Но, опять же, невыгодно было продавать немцам, потому что за эти бумажки там в долг надо было давать. Поэтому они это как-то...
Они трескали сами.
Но датские войска не воевали за стороны Германии.
Нет, нет, нет. Были добровольцы.
А Гитлер склонял их к тому, чтобы вот регулярные части воевали?
Нет, регулярно нет.
Формально еще, да.
Формально там у датчан было 100 прегрешений. Потом это стало серьезным преткновением восстановления отношений с Советским Союзом. В конце 1942 году Дания присоединилась к антикоминтерновскому пакту.
Пакту в 1942 году.
Да, по-моему, в начале 1942 года она присоединилась. Ну, известно, просто выкручивали немцы руки. Ну, те думали, ну ладно, так и быть, пойдем. Потому что вот, все уступки делались под серьезным давлением. Там меняли членов правительства, потом потребовали введения смертной казни тем, кто заскальзывал немецкий. А там сопротивление сразу, оно было сначала не очень большое, потом участвовали активно коммунисты, были коммунисты-партизаны, потом они переименовались граждане-партизаны. В Дании вообще, в Дании что ли, там было, конечно, не какое-то количество предателей, но они очень были непопулярны. Очень непопулярно.
Все-таки датская элита политическая, включая монархов, они как бы их квалифицировали все-таки как коллаборационистов.
Там сложность в том была,
что... Даже трое выборов прошло.
Там выборы были, да?
Национальные.
Нет, проблема была в том, что тут, если мы будем читать, что они заявляли, с одной стороны, а с другой стороны, те же самые люди занимались организацией сопротивления. Там вот так вот.
И саботажа.
Да, и саботажа. Ведь вот я просто в свое время слышал, у нас был один очень давно, приезжал немец из ГДР, коммунист он был. Он всю войну просидел в Копенгагене. Угу. Ну, раз он заведовал подпольной типографией. Подпольная типография была на первом этаже. Там стояли... Все кругом знали, что тут подпольная типография.
Кроме немцев.
Ну, никто не знал. Актов предательства почти не было. Были вот отдельные те, кто потом... Они, кстати, по-моему... У меня такое подозрение есть, что это было просто у вот этих вот коллаборационистов пронемецких. Их отправить на Восточный фронт, там их убивают. Потом, когда они вернулись, это немцев очень возмутило, что к ним очень жесткое отношение. Они там в первый год там пытались эти национал-социалисты устраивать демо. Они такие, они копировали все с Гитлера. Они устраивали демонстрации, там ловили по углам, били, в общем...
Народ их не принял.
Народ их не то, что не принял, а сильно.
Судьба датских евреев.
Вот, это тоже тогда. В Дании было примерно 8 тысяч, и уже в 1941 году начались первые попытки как-то ареизировать, но сожгли синагогу в Копенгагене, почему-то
нацисты.
Нет, да, датские нацисты.
Ну, датские нацисты, да.
Нацисты. Король открыто возмутился. И что самое интересное,
король возмутился.
Да, король возмутился. И потом за всякие антисемитские акты, которые нарушали уголовный кодекс, просто сажали, ну, начальники, если там вставили какие-нибудь антиеврейские штучки.
А когда немцы пришли?
Только немцы пришли, немцы там были.
А, и уже есть.
И потом началось вот это все. В 1943 году, когда началось, в общем, Гитлер разгневался на датчан уже активно, решил, что надо евреев оттуда убрать. И ну, там Люкерц, по-моему, был такой немецкий чиновник, который просто узнал об этом, всех предупредил. И это вообще за ночь перевести 7, почти 8, ну, там 70 где-то, там попало-то в руки совсем немного.
Народ. Там человек 200, по-моему, попало.
Да, да, да.
А 8 тысяч они перетащили.
Да, они перетащили там
Швецию,
на лодках, на кораблях, всех переправили.
То есть простые люди это
да,
делали.
А человек, вот, Людвиц, по-моему, был, он, кстати, очень такой доверительный местному, там сменили к этому времени уже уполномоченным, пришел такой, потому что Рента Финка дипломат, вступил в партию в 1939 году, а пришел такой настоящий нацист. И у него помощник был вот этот Людвиц, он был тоже нацист, 1930 года член партии. Но он как-то разочаровался.
И спас.
И он спас, организовал. Так нет, если просто он потом он был после войны в 1955 году стал послом в Дании, в ФРГ. И сейчас он потом был в Индии, что такое дело, и вот, значит, висит он в Яд Вашеме, там, Сергей Праведников.
Праведники.
Его провозгласили, и он там был, в общем...
В общем, сослуженно, если он спас 8 тысяч человек.
Нет, я думаю, именно благодаря
будучи
тому, что он был старый, не только просто чиновник, но он старый член партии. До прихода к власти у них там там специальные значки были, их отличали, которые стали нацистами, но он разочаровался полностью. Вот он. Их вообще, это такая, с организационной точки зрения, их было сделано, власти все одобрили это. Угу. Полиция не вмешивалась. Как это, немцы все узнали по задним числам. Все произошло. Уже нет никого. Угу. Они уже все там.
Скажите, пожалуйста, если уже брать... Как закончилось оккупация?
А закончилось... Чем, интересно...
И дошли ли советские солдаты?
Да, советские дошли, даже они освободили кусочек. Это Борнхольм.
Это где? Вот это, по северу когда они шли? Да?
Нет,
по Балтийскому
берегу? Да, на Балтике они вышли. Ага.
Там же там, есть остров Буян.
Борнхольм. Там наш памятник стоит наш, там как раз бои были. Но там с запада подходили американцы. А дело в том, что вот что интересно, вот норвежское правительство было за пределами, а в Дании уже было создано антинацистское правительство, которое сидело в Копенгагене. Внутри были, что у них там Совет Свободы.
То есть не где-то за границей,
нет.
Да, а прямо в самой стране.
Я просто спрашиваю, Совет Свободы у них сначала был создан, он тоже сидел в Копенгагене. Потому что такая, у них не было такого...
А рядом стояли немецкие войска.
А рядом стояли немецкие войска. Там были такие... Ну, во-первых, где еще, в какой стране устраивали забастовки, баррикадные бои, там, в общем...
Против немцев?
Да. Прямо по центру Копенгагена.
А вот нынешнее поколение, молодежь датская, она... Знает эту историю? Им подробно в школе рассказывают?
Да, да. У них
для них это предмет стыда, что вот они сдались без единого выстрела? Или для них это предмет гордости,
да нет,
что, у них что у них с первого дня было сопротивление, нет, они спасли евреев?
Я просто не слышал, как это стыда было. Просто, ну, прагматически понятно.
Прагматично,
было.
Да?
Ну, они прагматично. Ну, что, сдались они, сдались. Тем более, что немцы-то они не заявили, что они пришли как
защитники,
друзья. Поэтому как-то, в общем, все акты сопротивления, они везде. Памятники гордятся. Стоят, гордятся, да-да.
Королем гордятся этим, да?
Который... Да-да-да.
А все-таки, как закончилась оккупация?
Да. Немцы ушли. Закончилась, а немцы не ушли, они там остались, все сдались.
5 мая.
А они, значит, там появились англичане. Угу. Запада. И там же у них же была создана армия подпольная, как на
датская. Кому немцы сдались?
Вот они ему сдались, этой армии, англичанам.
А чего они вдруг сдались?
А что, это было уже 4 мая.
То есть они понимают,
что... Ну да, все, ходить было некуда. Да, кстати, они же были отрезаны. 5 мая
45-го года. Ты бы какое бы решение принял?
Они же были отрезаны, потому что на северо-востоке уже советская армия подошла, и англичане подошли. Все, они уже отрезаны. Им уже нельзя было в Германии. В Германии... возвратиться.
А как с ними поступили?
Значит,
там же было больше 100 тысяч, по-моему, этих...
200 тысяч.
200 даже.
Ну, к тому времени, наверное, 100 тысяч.
Сначала, наверное, по лагерям их разместили.
Нет, по лагерям они сдались.
Военнопленные.
Да. В общем, ничего особенного.
Подержали, потом отпустили.
Тем более, что, в общем, немцы там таких зверств не учиняли. Там кого-то поймали, кого-то... Вот это вот Вернер Бест был уполномоченный. Его арестовали, он сдался. Причем его почему-то арестовали в конце мая. Он там жил в Копенгагене спокойно.
Пока про него вспомнили.
Да, его арестовали. Ну, мне такое вообще никогда читал бы, что ему просто повезло, что получилось вот с евреями такая история. Вроде как он не очень зря. Его сначала датчане приговорили к смертной казни, потом решили помиловать. Ну, не помиловать, 12 лет дали, потом где-то просидел, потом ее выпустили. И за ним особо крови-то не было. Там каких-то гестаповцев, которые вот там... Дело в том, что... Ведь проблема-то была в том, что немцы ответили террор... У них террор начался против них. Там убивали, кстати,
немцев... Против немцев?
Да. Они создали какие-то такие подпольные группы, ага, из подонков общества за деньги. Ну, за деньги, там, не знаю, за что-то, из нацистов. Которые убивали участников тайно, без суда.
А-а-а.
Что, в общем, для датского духа это никакого...
То чужими руками?
Чужими руками. Там Кай Мунк был такой писатель, священник. Его убили. Это вызвало негодование.
Такие погромщики, да?
Да, да, да. Да и не убивали.
Угу.
Ну, в общем, их тоже убивали.
Вот а кто. Какие-то лагеря были немецкие на территории?
Был один лагерь.
Концлагеря имеется
в виду. Был один концлагерь, но там вот небольшой, они все...
Это то, что немцы организовали.
Да.
И, а потом его же использовали, чтобы немцы посадили.
Сначала...
Но это не лагерь смерти, да?
Нет. Их потом отправляли в Германию. Угу. Ведь вот всех евреев отправили не в Освенцим, а в Терезинштадт.
Терезин — это Чехия.
Да, да, такой вот показной немножко.
Угу. Ну, да. Терезинштадт он тоже был, слава богу.
Ну, да, нет, там понятно, что там тоже, но там внешне, значит, фильм даже какой-то делали. И, в общем, из датских 90% тех евреев, которые попали туда, они выжили.
Вот вы нам рассказывали, что в Норвегии все-таки несколько тысяч после войны расстреляли коллаборационистов.
Да.
То есть там довольно жестко.
Ну, там не тысяч, поменьше, но...
А вот в Дании, я так понимаю, что такое
меньше,
не было.
Тоже были расстрелы. Кого расстреляли? Тех, кто принимал участие в убийствах. Так. Вот этих, кто сотрудничал.
Непосредственно.
Да. А так бизнесмены все отделались легким, из тех, кто сотрудничал активно. Они спокойно делались, но они тут же перестроились быстро.
Стали демократами.
То есть, а чем вы объяснили бы вот, повышенный интерес к Норвегии и сильный интерес к Дании? Почему такая разница?
У немцев?
Да.
Ну, Дания была просто промежуточным звеном. Норвегия – это стратегический.
Норвегия более стратегический.
Да, это стратегический. Потом в Норвегии, как я говорил, нужна была. Алюминий был там. Поделалось. Там дешевая электроэнергия. Дания же кабель.
Вот тяжелая вода.
И тяжелая вода. Вот,
а у Дании какие были активы? Только еда, продукты? Нет, там ничего такого не было?
Тоже нет,
не
там, мало, там были заводы. Дания была сразу промышленной страной. Корабли делали.
Там был завод.
Но, кстати, что самое интересное, что, в общем, как раз все диверсии, саботаж был против этих военных заводов. Старались так, чтобы людей не убивать, но...
А что там производили?
Ну, запчасти для самолета. Там был завод, который для Фау-2 делал запчасти какие-то. А ну, вот... да, не высокоразвитая техническая
сторона. А вот когда уже 44-45...
А, собственно, собственного вооружения не было датского?
Было, по-моему, легкострелковое.
Серьезного не было, да? Вот когда уже 44-й год и 45-й год, когда уже летающие крепости, когда уже были вот эти ковровые бомбардировки. Вот и почему, кстати говоря, если все-таки там была военная промышленность, если там были предприятия, если делали запчасти, что остановило англичан и американцев от того, чтобы их разнести?
Что, вот, что датчанам удалось? Им удалось добиться того, что в конце 44-45 году их включили в состав объединения. Ведь еще в 1941-1942 году они числились вроде врагов. Потому что они подписали договор Гитлера, они под оккупацией, ну, такой очень мягкой. И вот дипломаты датские, которые сели в Вашингтоне, в Лондоне, специальный даже представитель Совета Свободы в Москву приехал. Тут ему пришлось довольно сложно, потому что тут сейчас документы эти известны. Он сюда пытался говорить, мы же такие тоже, мы тоже боремся. Он сказал, вот вы антикоминтернский пакт заключили, сказал, да это не мы, это они. В общем, там такие... Но в конце концов Дания согласились. Ее включили в состав Объединенных Наций, но окончательно она уже приняла в организацию Объединенных Наций, она осталась в первых рядах.
И это спасло ее от бомбежек.
Да, и бомбежек там были бомбежки, но небольшие и конкретные вот объекты, по-моему, бомбили. Mm-hmm. Таких ковровых бомбардировок,
как Дрезден там.
Ну, это Германия выбомбливает, это другое дело. Здесь не было такого. Здесь такого не было. А потом что? Население было известно, что население дружественное. У меня такое впечатление складывалось, что там люди из Копенгагена в Лондон ездили так.
За покупками?
Нет, не за покупками, но просто ездили свободно. Не свободно, конечно.
Во время войны?
Они
И во время оккупации?
Да. Ну, ездили, как там были какие-то каналы. Ну, и собора вообще вывезли оттуда. Когда немцы заинтересовались ему...
Что за Нильсбор у вас такой?
Да. Ну, известный физик был, крупный физик.
Да. Надо его вывезли. Да, полутайком, что ли?
Тайком вывезли. Там и вывозили других людей. Ну, потом рядом через Швецию еще вывозили. Потому что Швеция там...
Там еще ближе.
Там рядом, близко.
Ну, Нильсбор вообще-то мы интересовались.
Ну, и, конечно, ну, его вывезли англичане. Мы вывезли англичане. Потом через... Они, конечно, привезли, потому что они бежали в Швецию. И там было налажено. Потому что норвежцам бежать-то было далеко. Или через горы. А там, надо видеть эти горы. Там по ним не погуляешь. По морю далеко просто. Там. А тут она рядом. Можно за несколько часов доплыть. Если на моторной лодке. Никаких проблем нету.
Вадим, а правильно я понимаю, что вот вы говорите, что активно работала датская дипломатия, то есть весь кабинет в полном как бы составе работал, то есть был Министерство иностранных дел, Минфин,
да, все
регулярные государства, послы, все работали, да?
Работали.
Была техпочта.
Ну, насчет, я вот не знаю, как они...
Мне просто интересно, как под оккупацией можно вести дипломатические игры?
Но дипломатических отношений там с Советским Союзом не было.
До 22 июня были.
До 22 июня.
22 июня были прерваны, а потом с 44 апреля...
А с Англией, с Америкой?
Вот тут было очень интересно.
Вот, сидели, это тоже была
посольства работали. Кауфман был посол в Вашингтоне, вот он занимался активно гренландскими проблемами. И он сообщил в Копенгаген, что он будет делать, как считает нужным, и все. А там промолчали. То есть, ну как можно понять, что он не посол, и все. Этого не делали. Сидел посол в Лондоне. В ну, в Швеции, естественно, еще был канал связи, это была Швеция, где датское посольство было.
Швеция вообще была такая особо хитрая
страна. Да, 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 но она нейтральная была.
Об этом...
Вот и поэтому были какие-то связи установлены. Так вот, когда читаешь, очень интересно у них. Они не то что спокойно есть, но связи были.
Потом, если... А почему они с Советским Союзом прервали дипломатические отношения, а с Америкой и с англичанами нет?
Ну, так... Нет, они взяли, они запретили коммунистов, там 22 июня их посадили многих.
Потом, правда, ну, ну, 22 июня, понятно, Гитлер напал на Советский Союз, да. Но Гитлер и в состоянии войны с Америкой и с Англией.
Тогда она не воевала, она же была так вроде бы...
Юридически она оставалась
нейтральной
стороной. Ну, еще раз был Советским Союзом...
Там они, Гитлер хотел их туда втянуть, вот были. Вначале отделались вот этими добровольцами. Фриданмар корпус был, они под датским знаменем там воевали, борьба с большевизмом.
Вадим, а вот интересно, какие-то личные контакты между Гитлером и высшими нацистами, и высшими должностными лицами Дании были во время войны? Не знаю, Гитлер приезжал ли в Копенгаген?
Нет, нет.
Король приезжал ли к Гитлеру?
Нет, нет.
На каком уровне?
Там вообще, был один очень такой, который, в общем, с точки зрения уже пустяк, такой вот сорт телеграммный кризис.
Так.
Это было очень такое забавное происшествие, когда королю исполнилось юбилей, Гитлер прислал ему такое развернутое послание.
Теплое.
Очень теплое послание. В ответ король ограничился: благодарю вас, все. Фредерик Рекс. Там 4 слова было. Ну, казалось бы, ну, Гитлер рассвирепел.
То есть он накатал целое письмо.
После этого он отозвал вот этого Рэнда Финка, он отозвал, сменили команду еще раз, более жесткую политику.
Короля не сменил.
А как короля? Ну, короля сказали не трогать. Самого. Но он очень обиделся. Потом датчане поняли, что...
Неуважение.
Да, неуважение. Он был очень сердит на него. Потом даже была идея туда послать кронпринца Фредерика, потом он станет королем. Туда вот...
С извинениями?
Да, но немцы отказались. Немцы так немножко стали закручивать свою политику.
А зачем вот вы обмолвились, что почти 200 тысяч было военных? А зачем они держали? То есть это была не столько задача держать Данию, как фронт держать.
Да, фронт держать. Я говорю, что...
Западный фронт.
Не знаю, это надо исследовать.
То есть это довольно большая группировка войск.
Да. Потом часть вывели. Да. И Норвегия столько стояла.
Да, да, да.
Ведь все время такое впечатление, что англичане все время подкидывали идею, что второй фронт они откроют на севере Европы. Это сегодня это ясно. Что
дезинформация.
Это была дезинформация.
Значит, они через юг обещали. То...
Ну нет, а Гитлер
и
очень...
И тем самым они оттягивали силы от Восточного фронта.
А если в Данию войска уйти, там высадиться, да. И все. В Дании она же плоская. Там естественных рубежей нет. Ее же союзники заняли...
И вот она, Германия.
Если нет никого, а тут войска, тут и Норвегия боятся.
Они за счет огромные оборонительные сооружения.
В Норвегии, в Дании я не
помню. В Дании не было, да?
Нет, там что-то строили, но мало. В Норвегии, да, там полный был. Весь берег, это сейчас можно видеть, там весь берег западный усеян дотами, дзотами, укрытиями и прочее, которые наши военнопленные в основном поставили. В Дании этого не было ничего. Но в Дании... Ну, просто надо посмотреть на карту, там видно все, что там все немножко
по-другому. Ну, судя, вот у нас уже осталось 2 минуты. Как я понимаю...
Потери
у них были небольшие. Сейчас я так задам.
Нет, нет.
Потерь не было практически у них. Да?
Были там кого-то. Дело в том, что флот-то датский обслуживал союзника.
И там топили.
Он был поменьше, чем норвежский. И там кого-то топили.
Я все-таки хочу знать, заму Гамлета занимали немцы?
Наверное. Ну, вряд ли он представил себе Синоре. Ну, замок, он таких зданий много было. Он такой симпатичный.
Он симпатичный, действительно.
Но он не нужен был им.
А какие-то территории...
Они понимали? Или это для них это было пустое?
Там кто и как, потому что вообще...
Ну, кто эти полковники, генералы, что им это...
Нет, там были как раз...
Что им это Гамлет?
Нет, в Дании как раз вот судя, потому что даже вот этот Вернер фон Бессен, он нацист, но он такой был все-таки. У него, оказывается, в 30-х годах были неприятности по службе, потому что он не был сторонником жесткой антисемитской политики. Он такой был, ну, либеральный нацист, если так можно взять в кавычки.
Это же парадоксальное определение.
Ну, как, не сразу. Не расстреливать.
Вадим, скажите, какие-то изменения территориальные были после 45-го года?
Нет,
ну, до сантиметра.
Только Исландия, да, отделилась?
Исландия... Нет, я имею в виду в отношениях с немцами. То есть там ничего не
поменялось. Нет, граница не поменялась, она и сейчас там стоит.
Ну, а Исландия, вот Исландия по итогам войны уже, да?
Исландцы заявили сначала, что они независимые, что они не будут подчиняться Копенгагену. Угу. Потом их оккупировали англичане. Оккупировали, но список совсем такая дружеская была оккупация. Угу. Правда, англичане не предупредили, что они высадятся. Но датское правительство сказало, в общем, немножко так высказало свое недовольство тем, что не предупредили.
Да.
А сначала англичане были, потом через, в 41-м году их сменили американцы. Вот тут на Исландию пролился золотой дождь, и потом Исландия стала таким очень пунктом.
Вот. Ну что, мне кажется, Виталий, да, очень интересный рассказ. Мы сегодня затронули такую не самую известную широкой публике тему, как судьба датского королевства и датского короля в годы Второй мировой войны. Я еще раз с удовольствием благодарю Вадима Рогинского, историка, доктора исторических наук, Институт всеобщей истории РАН, который любезно делает в рамках нашей программы такой мини-сериал об истории скандинавских стран в годы Второй мировой войны. Спасибо, Вадим, огромное. И мы услышимся через неделю.
Программа «Цена победы».